мы общаемся с нашим экспертом. На связи член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации Михаил Григорьев. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Михаил Николаевич, ну вот вопрос, который вытекает из сюжета, что мы прослушали. Хочется вообще сейчас понять, в каком состоянии атомный ледокольный, если можно так сформулировать, флот нашей страны. Потому что мы понимаем, конечно, да, что несмотря на более или менее удачные попытки других стран создавать коммерческие атомные суда, насколько я понимаю, такие попытки были там и в Штатах, и в Германии, и в Японии. Сейчас, в 21 веке, Россия остается единственной в мире страной, которая имеет гражданский атомный флот. Но сколько у нас судов? В каком они состоянии? Потому что нам же, мы помним, нам обещали к 35 году на воду спустить еще несколько судов.
Да, разные два проекта основных существуют. И вот...
Да, Михаил Николаевич, расскажите, пожалуйста.
Слушаем вас.
Да, ну, начнем с того, что если говорить о Северном морском пути и, соответственно, всех вопросов, связанных с ледокольным флотом и так далее, я все-таки хочу напомнить одну единственную вещь, что в 30-х годах, когда создавалось Главное управление Северно-морского пути, ему было поставлено две задачи. Первое – это освоение природных ресурсов Крайнего Севера, и второе – это создание необходимой транспортной системы. Поэтому все это надо рассматривать воедино.
Так.
В настоящее время у нас есть 6 ледоколов, которые обеспечивают линейные операции на Северном морском пути. Это 4 атомных ледокола Атомфлота и 2 дизельных Росморфлот. Что мы ожидаем? Ну, все знают, что 3 ледокола новой серии «Арктика» находятся в разной степени готовности, будучи спущенными на воду. Ожидается, что на Балтийском заводе будут заложены еще 2 ледокола этой серии. И правительством принято решение о финансировании строительства первого ледокола «Лидер». А это то, что... работает на увеличение группировки ледоколов.
Да.
С другой стороны, ледоколы, которые были построены в 90-е годы, это вот известные «Таймыр» и «Вайгач», они будут списаны в 28-29 году, поэтому будет идти такая замена судов. Но в силу того, что новые суда строят большей мощности, конечно же, они будут обеспечивать больше грузопоток, нежели у нас в настоящее время.
Михаил Николаевич, а вот эти же ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал», да, они отличаются еще одной особенностью, что они двухосадочные, да, и на них можно заходить в реки сибирские.
Да, это очень важный момент, вы отметили. Дело заключается в том, что сейчас у нас 2 ледокола. Серии «Россия», это 50 лет победы, и «Ямал». Типа «Таймыр», это «Вайгач» и «Таймыр», вот они мелкосидящие, работают в устьевых частях рек. Ну, по сути дела, это две реки, это Енисей и Обь, откуда идет наибольший грузопоток арктического минерального сырья и вообще грузов. И, безусловно, использование двухосадочных ледоколов позволяет одним судном решать две задачи. Это и линейное сопровождение в акваториях морей и работа на относительно меньших глубинах Енисейского залива, частично Енисей и Обской губы.
Существенно упрощает логистику. Да?
Михаил Николаевич, а если мы говорим о том, что сейчас мы единственная страна в мире, имеющая гражданский атомный флот, ну, понятно, что влияние в Арктике интересно очень многим странам. И понятно, что это очень такой лакомый кусок геополитического влияния. Я как-то помню, история была в Соединенных Штатах, когда господин Джон Болтон, да, советник по национальной безопасности, он выступал перед, если не ошибаюсь, Академией береговой службы, вот что-то такое. В общем, он сказал, что есть необходимость, цитирую, «бросить вызов российскому влиянию в Заполярье». Но ясное дело, что без собственных ледоколов, оснащенных атомными реакторами, у них вряд ли там что-то получится. Вот насколько действительно у нас есть конкуренты? Если мы сейчас, я надеюсь, в этом вопросе отбросим Соединенные Штаты, есть информация о том, что Китай разрабатывает подобные программы. Насколько возможно их влияние в Арктике? И могут ли они составить конкуренцию нашей стране?
Да, Аня, у вас такой, я бы сказал, конденсированный вопрос. Ну, давайте начнем издалека.
Кто наши конкуренты?
Кто нам?
Нет, ну, начнем с того, кто является конкурентами по атомному флоту. Понимаете, дело заключается в том, что 1 мая 1978 года началась круглогодичная навигация из Норильска.
Так.
Дело заключалось в том, что и Ленин строился, и все остальные ледоколы строились для обеспечения конкретных задач. Это обеспечение горнорудных производств в районе Норильска. А у наших соседей таких задач нет. У американцев нет ни одного проекта, который бы требовал круглогодичного вывоза сырья. У канадцев в небольших объемах вывозится круглогодичная руда из достаточно южно расположенной баффиновой земли. То есть задача обеспечения круглогодичной навигации в тяжелых ледовых условиях, которая стояла перед российскими судостроителями, у них просто нет.
Поэтому у них соответствующие флоты нету, да?
Нет, у них просто задач нет. Во-вторых, американцы никогда не стремятся, то есть сейчас не стремятся строить атомные ледоколы, у них они ориентируются на дизельные суда. Безусловно, флот береговой охраны Соединенных Штатов, к которым относятся полярные ледоколы, точно так же, как ледоколы Канады относятся к канадской береговой охране, они, во-первых, безусловно, все дизельные, и, во-вторых, достаточно пожилые, скажем так. А вне всякого сомнения, американцы будут стараться наращивать свой ледокольный флот, но я думаю, что здесь мы рассматриваем с вами две задачи. Первая – это задача экономического, обеспечения экономического развития территорий. И второе – это задача геополитического присутствия.
Несомненно.
Да, вот поэтому я думаю, что стремление. У американцев уже утверждена программа строительства новых ледоколов. Они в основном будут выполнять аварийно-спасательные задачи. Это не коммерческое сопровождение судов. Это скорее такие геополитические.
А наши китайские друзья?
Есть информация, Михаил Николаевич, не знаю, насколько она верная, что они просто забомбили деньгами Исландию и Гренландию, создавая там какие-то перевалочные базы и пункты материально-технического обеспечения для будущих своих атомоходов, ледоколов.
Отлично. Ну, давайте начнем со следующего. В Китайской Народной Республике ледоколов нет.
Так.
В Китайской Народной Республике появился сначала снежный дракон, про который все слышали. Но на самом деле снежный дракон был построен в 93-м году в Херсоне. Это судно типа Иван Папанин. Было построено всего три судна. Одно из них работало, кстати, в Мурманском морском пароходстве. Есть арктические ледовые классы судов. Арк-4, 5, 6, 7, 8, 9. Реально работают суда не более класса Арк-7. Так вот, этот ледовый дракон имеет ледовый класс Арк-5. И когда администрация Семорпути выдавала ему разрешение на плавание в августе 2017 года в акватории Семорпути, было сказано, что в тяжелых условиях он может плавать только в сопровождении ледокола. Опять-таки, это не ледокол. Ледокол это судно, которое решает четкие задачи. Проводка судов, преодоление перемычек, прокладки канала и так далее. Это многоцелевые ледокольно-транспортные суда. А в прошлом году китайцы построили «Снежный дракон-2». Он был построен по проекту «Акер Арктик», компании финской, очень известной, которая проектировала, по сути дела, все ледовые суда, в том числе и российские, ну, работающие на российском рынке. Ну, так вот, этот суперледокол, он имеет ледовый класс «Арк-7».
Так.
«Арк-7», для сведения, это ледовый класс судов, которые используют норильский никель, «Газпромнефть» для вывоза нефти на упорство.
То есть нас не испугать таким, да?
Нет, конечно. «Новатек» вывозит свой жирный природный газ и конденсат судами таких же ледовых классов. Это хорошее добротное судно, но оно не решает вопросы ледокольного обеспечения. То есть это первый момент. Второе. В соответствии с российским законодательством, ледокольным сопровождением или предоставление ледокольных услуг в акватории Северно-Морского пути могут выступать только суда под российским флагом. Так
вот
что я думаю, что время вот появления атомных китайских ледоколов в наших акваториях весьма и весьма не скоро.
Михаил Николаевич, тогда другой аспект. Давайте разберем. Сейчас, наверное, погромче сделал свой радиоприемник вышеупомянутой нами Грета Тунберг.
Неоднократно.
Но если предположить Возможно ли изменение роли и задач военно-морского флота, если говорить о том, что сейчас глобальное потепление, лед в Арктике тает, увеличивается площадь воды, свободная ото льда, а это, наверное, означает там, смещение или прокладку новых торговых путей, это означает новые полезные ископаемые минеральные богатства, до которых, возможно, будет добраться, к которым там еще, может быть, никто
там еще такая история, не прикасался. Чем севернее, тем ближе получается,
вот.
Поскольку полюс.
Что с этим?
Ну, давайте начнем с генеральных богатств, недр, да, Арктического океана. Есть такая конвенция ООН по морскому праву, которая ратифицирована всеми странами, за исключением Соединенных Штатов. Она ясно и четко определяет юрисдикцию прибрежных стран на прилегающей акватории. Никто на наше народное богатство не посягает. Теперь поговорим относительно происходящего потепления. Ну, во-первых, неизвестно, имеет ли оно необратимый характер. Раз. Второе, в какой степени оно связано с антропогенным воздействием. Но вместе с тем мы объективно констатируем, что идет действительно потепление, и в Арктике оно идет в два раза быстрее, чем, скажем так, в экваториальной зоне. Но дело заключается в том, что вот наше представление о том, что все теплеет, лед тает, акватории
освобождаются
от льда, и мы будем плавать, это глубокое заблуждение.
Так.
Дело заключается в том, что нарастает контрастность атмосферных явлений. Значит, возрастает скорость ветра. И дело заключается в том, что ветер как раз таки является главным определяющим фактором, который препятствует успешному развитию судоходства. Я помню, в 2012 году я был в Хельсинки и ехал в Стокгольм. Так вот, 70-сантиметровый лед в Финском заливе с западным ветром сжимало в такие торосы, что суда просто стояли все. И здесь то же самое. Ведь у нас реализуется проект Арктика Ямал-СПГ с вывозом сжиженного природного газа из Арктической губы. И там, в связи вот этих вот движений льда, вызванных в основном ветровыми явлениями, возникают ситуации, когда ледоколы, в том числе и атомные, не могут провести вот эти супермощные газовозы. И иногда до нескольких дней тянется пауза, когда моряки просто ждут смены направления движения ветра. Дело заключается в том, что да, действительно, период навигации в лаборатории Северного морского пути расширяется. Но дело заключается в том, что это разнонаправленное движение. В восточной части, это Чукотское море, Восточно-Сибирское, происходит ухудшение ледовых условий. В западной части, это Карское море, море Лаптевых становится чуть лучше. Поэтому говорить о том, что потепление приводит к улучшению условий судоходства, я бы не торопился.
Михаил Николаевич, а скажите, пожалуйста, да, вот мы много поговорили сейчас о проектах и о новых кораблях, и о новых томоходах, а вот побережье-то, собственно, вдоль которого проходит этот путь, в какую-то лучшую сторону меняется, появляются ли там новые какие-то базы, новые
какие-то... Что там вообще, Михаил Николаевич, расскажите, потому что вот для меня, как для человека непосвященного, я когда слышу словосочетание «Северный морской путь», это у меня ассоциация прямая, времена там великих путешественников, великих географических открыть. Крузенштерн, Семенов Тяньшанский, там, Миклуха Маклай. А сегодня что там? Как это выглядит? Что это за порты?
Да.
Расскажите вот поподробнее.
Ну, давайте начнем со следующего. Вот я хочу вернуться к тому, что ради чего затевалась вся эта эпопея с освоением Крайнего Севера. Дело заключается в том, что в Арктику людей всегда тянуло одно единственное. Это деньги. Это что европейцы, что североамериканские колонисты всегда шли за деньгами. Была рыба, была пушнина, были руды, теперь нефть, газ, все что угодно. Соответственно, точки роста в арктической зоне Российской Федерации, в акватории Северного морского пути, это проекты, связанные с освоением минеральных ресурсов.
Да.
Это уже упомянутая Сабета, Ямал-СПГ, это новый порт, это постепенный рост производства норильского никеля, новые проекты Новотека в Обской губе, предполагаемые проекты в Певеке по освоению медных месторождений. То есть сейчас у нас на столе 13 проектов, сложившихся, освоения минеральных ресурсов в арктической зоне, которые будут требовать и требуют в настоящее время морской транспортной системы.
Михаил Николаевич, а люди-то как там живут сейчас?
А люди живут отдельно, понимаете? Угу. Дело заключается в том, что вот это освоение арктических кладовых в основном проводится вахтовым методом и зачастую не совсем полностью российскими гражданами.
Угу. То есть,
вот я был в совете на стадии завершения строительства, из 30 тысяч работников, наверное, россиян, ну, наверное, было 5 тысяч. Ну, это моя экспертная оценка.
А кто же были остальные?
Казахи, китайцы, туркмены, молдаване.
Угу. Наши
брат... Нет, но это не значит, что это плохие люди.
Нет,
это
нет, я не в
курсе. Система рекрутирования.
Угу.
А что получается, Михаил Николаевич, вот какая-то перспектива, у нас просто мало времени остается. Мы слышали разные цифры, мы слышали цифры, даты точнее, что да. В 2020-м уже в этом году там несколько атомоходов...
спущено
как,
на воду.
Не-не-не, наоборот, они встанут на вечный прикол. К
1935
году там какое-то количество будет спущено на воду. Вот перспектива ближайших лет какая у нас?
Перспектива ближайших лет замечательная. Дело заключается в том, что, я как будто сказал, два атомных ледокола, даже три, будут списаны к 29-му году, но еще будет построено пять, и под вопросом шестой лидер. То есть, в принципе, группировка атомных ледоколов позволит обеспечить планируемую Росатомом круглогодичную навигацию в экватории Северного морского пути, начиная с 24-го года. Ну, 23-го, 24-го, 25-го здесь нет точной такой временной границы. Другое дело, что, конечно, возникает вопрос ледокольного обеспечения всяких операций грузовых в Обской губе и Енисейском заливе. Если ледоколы атомные оттуда уйдут, то будет необходимо строительство за счет добывающих компаний ледоколов для обеспечения своих работ. Я не вижу никакой угрозы развитию проекта в арктической зоне, потому что, на мой взгляд, это достаточно хорошо сбалансировано. И ожидаемый прогноз грузопотока, и ожидаемое строительство атомных ледоколов.
Спасибо вам большое,
спасибо
Михаил
большое.
Николаевич. Михаил Григорьев, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, был с нами на связи.